Гордая юная девица улетает далеко-далеко. На следующее утро малыш долго спал. Его разбудил телефонный звонок, и он побежал в переднюю, чтобы взять трубку. Звонила мама. «Бедный сынок, о, как это ужасно!»
«Что ужасно?» — спросил малыш с просонок.
«Все, что ты пишешь в своем письме. Я так за вас волнуюсь».
«Почему?» — спросил малыш.
«Сам понимаешь», — сказала мама. «Бедный мой мальчик, завтра утром я приеду домой». Малыш обрадовался и приободрился, хотя он так и не понял, почему мама назвала его «бедный мой мальчик». Едва малыш успел снова лечь и задремать, как опять раздался звонок. Это папа звонил из Лондона.
«Как ты поживаешь?» — спросил он. «Хорошо ли себя ведут Босса и Беттон?»
«Не думаю», — сказал малыш, — «но точно не знаю, потому что они лежат в эпидемии». Малыш понял, что папа встревожился от его слов.
«Лежат в эпидемии? Что ты хочешь сказать?»
Ну, а когда малыш объяснил, что он хочет сказать, папа повторил мамины слова.
«Бедный мой мальчик! Завтра утром я буду дома!»
На этом разговор кончился. Но вскоре опять зазвонил телефон. На этот раз это был Босса.
«Можешь передать домомучительнице и ее старенькому доктору, что хотя они и воображают себя знатоками, у нас все же не скарлатина. Мы с Беттон завтра вернемся домой».
«У вас не тина?» — переспросил малыш.
«Ха! Представь себе, нет! Мы просто чем-то объелись!» — так сказал здешний доктор. «От этого у некоторых тоже бывает сыпь».
«Понятно. Типичный случай плюшечной лихорадки», — сказал малыш. Но Босса уже повесил трубку. Малыш оделся и пошел на кухню, чтобы рассказать Фрёкинбок, что его больше не надо изолировать. Она уже готовила завтрак. В кухне сильно пахло пряностями. «И я смогу уйти?» — сказала Фрёкинбок, когда малыш сообщил ей, что завтра вся семья будет в сборе. «Вот и хорошо. А то у вас я совсем испорчу себе нервы». Она бешено что-то мешала в кастрюле, стоящей на плите. Оказалось, там варился какой-то густой мясной соус, и она заправляла его солью, перцем и какими-то травами.
«Вот видишь, — сказала она, — его надо посолить и поперчить как следует, да поварить подольше, только тогда он вкусный».
Потом она с тревогой посмотрела на малыша. «Как ты думаешь, этот ужасный Карлсон сегодня опять прилетит? Так хотелось бы спокойно провести последние часы в вашем доме». Прежде чем малыш успел ответить, за окном послышалась веселая песенка, которую кто-то пел во весь голос.
«Солнце, солнце, загляни в оконце!»
На подоконнике снова сидел Карлсон.
«Привет! Вот оно, ваше солнце! Можете не волноваться!»
Но тут Фрёкинбок молитвенно протянула к нему руки. «Нет, нет, умоляю, что угодно, но сегодня нам нужен покой!»
«Покой? А то как же! Но прежде всего нам нужен, конечно, завтрак!» — сказал Карлсон и одним прыжком оказался у кухонного стола.
Там Фрёкинбок уже положила приборы для себя и малыша. Карлсон сел перед одним из них и взял в руки нож и вилку.
«Начинаем! Давайте завтракать!»
Он приветливо кивнул Фрёкинбок.
«Ты тоже можешь сесть с нами за стол. Возьми себе тарелку и иди сюда».
Он раздул ноздри и вдохнул пряный запах.
«Что нам дадут?»
— спросил он, облизываясь.
«Хорошую взбучку!»
— ответила Фрёкинбок и еще яростней принялась мешать соус. «Ее ты уж во всяком случае заслужил! Но у меня так ноет все тело, что, боюсь, я уже не смогу гоняться за тобой сегодня». Она вылила соус в миску и поставила ее на стол.
«Ешьте», — сказала она.
«А я подожду, пока вы кончите, потому что доктор сказал, что мне во время еды нужен полный покой». Карлсон сочувственно кивнул.
«Ну да. В доме, наверное, найдется несколько завалявшихся сухариков, которые ты сможешь погрызть, когда мы покончим со всем, что на столе. Примостишься на краешке стола и погрызешь, наслаждаясь тишиной и покоем».
И он торопливо наполнил свою тарелку густым мясным соусом. Но малыш положил себе совсем капельку. Он всегда с опаской относился к новым блюдам, а такого соуса он еще никогда не ел. Карлсон начал строить из мяса башню, а вокруг башни крепостной ров, заполненный соусом. Пока он этим занимался, малыш осторожно попробовал кусочек мяса. Ой! Он задохнулся. Слезы выступили на глазах, рот горел огнем, но рядом стояла Фрёкинбок и глядела на него с таким видом, что он только глотнул воздух и промолчал. Тут Карлсон оторвался от своей крепости.
— Что с тобой? Почему ты плачешь?
— Я вспомнил одну печальную вещь, — запинаясь, пробормотал малыш.
— Понятно, — сказал Карлсон и отправил в рот огромный кусок своей башни.
Но едва он проглотил его, как завопил не своим голосом, и из его глаз тоже брызнули слезы. — Что случилось? — спросила Фрёкинбок.
— На вкус это лисий яд! Впрочем, тебе самой лучше знать, что ты сюда подсыпала, — сказал Карлсон. — Бери скорее большой шланг, у меня в горле огонь!
— он утер слезы. — О чем ты плачешь? — спросил малыш.
— Я тоже вспомнил очень печальную вещь, — ответил Карлсон.
— Какую именно? — полюбопытствовал малыш.
— Вот этот мясной соус, — сказал Карлсон.
Но весь этот разговор не пришелся по душе Фрёкинбок.
«Как вам только не стыдно, мальчики! Десятки тысяч детей на свете были бы просто счастливы получить хоть немного этого соуса!»
Карлсон засунул руку в карман и вытащил карандаш и блокнот.
«Пожалуйста, продиктуйте мне имена и адреса хотя бы двоих из этих тысяч!» — попросил он.
Но Фрёкинбок не желала давать адреса.
«Наверное, речь идет о маленьких дикарях из племени огнеедов. Все понятно», — сказал Карлсон. «Они всю жизнь только и делают, что глотают огонь и серу».
Как раз в эту минуту раздался звонок у двери, и Фрёкинбок пошла открывать.
«Пойдем, посмотрим, кто пришел», — предложил Карлсон. «Быть может, это кто-нибудь из тех тысяч маленьких огнеедов, которые готовы отдать все, что у них есть за эту пламенную кашу. Нам надо быть начеку, вдруг она продешевит. Ведь она всыпала туда столько листьев яда, а ему цены нет».
И Карлсон отправился вслед за Фрёкинбок, а малыш не захотел от него отставать. Они стояли в передней за ее спиной и слышали, как чей-то незнакомый голос произнес:
«Моя фамилия Пек. Я сотрудник шведского радио и телевидения».
Малыш почувствовал, что холодеет. Он осторожно выглянул из-за юбки Фрёкинбок и увидел, что в дверях стоит какой-то господин, один из тех красивых, умных и в меру упитанных мужчин в самом расцвете силы, которых Фрёкинбок сказала, что именно на телевидении можно пруд прудить.
«Могу я видеть Фрёкин Хильдурбок?» — спросил господин Пек.
«Это я», — ответила Фрёкинбок. «Но я уплатила и за радио, и за телевидение, так что проверять вам нечего». Господин Пек любезно улыбнулся.
«Я пришел не в связи с оплатой», — объяснил он. «Нет, меня привела сюда история с привидениями, о которых вы нам писали. Мы хотели бы сделать на этом материале новую программу».
Фрёкинбок густо покраснела. Она не могла вымолвить ни слова.
«Что с вами? Вам стало нехорошо?»
— прервал, наконец, молчание господин Пек.
«Да, мне нехорошо», — подхватила Фрёкинбок. «Это самая ужасная минута в моей жизни».
Малыш стоял за ней и чувствовал примерно то же, что и она. «Боже праведный! Вот и свершилось!» Через несколько секунд этот вот Пек наверняка заметит Карлсона, а когда завтра утром мама и папа вернутся домой, они увидят, что весь дом опутан разными там кабелями, забит телевизионными камерами и такими вот господами, и поймут, что покоя им уже не дождаться. О, Боже праведный! Надо немедленно убрать Карлсона любым способом! Тут взгляд малыша упал на старый деревянный ящик, который стоял в прихожей и в котором Беттон хранила
самодельные театральные костюмы, старые реквизиты и тому подобный хлам. Она организовала вместе с ребятами из своего класса какой-то дурацкий клуб. В свободное время они переодевались в странные костюмы и разыгрывали нелепые сцены. Все это, по мнению малыша, было очень глупо, но у них это называлось «играть в театр».